Добрый день! Это «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим в основном за пределами России и Северной Америки. С вами Александр Гостев. События в Беларуси, за которыми следит сейчас весь мир, разделили верующих этой страны. После того, как патриарший экзарх, митрополит Минский и Заславский Павел, вслед за российским патриархом Кириллом, признал итоги голосования законными и поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на новый срок, некоторые архиереи, духовенство и верующие Беларуси обвинили священноначалие в рабской зависимости от государственной власти. Вот несколько примеров, цитаты. «Я не подписывал это поздравление и не давал согласия. Моя христианская совесть не позволяет мне этого делать», — сообщил в Фейсбуке священник Михаил Симаков. «Какие могут быть поздравления с победой на выборах, когда на улицах городов льется кровь? Невыразимо стыдно!» Это заявил в соцсети протоиерей Георгий Рой. И таких священников очень много. 13 августа в Минске состоялся крестный ход против насилия, в котором участвовали несколько тысяч человек, принадлежащих к разным христианским конфессиям. Пресс-служба Белорусской Православной Церкви тогда опубликовала заявление, в котором попросила не связывать проведение несанкционированного мероприятия с белорусским экзархатом. Но с тех пор многое изменилось, причем такие крестные ходы идут уже каждый день. Также 18 августа в церкви святого Симона и святой Елены в Минске прошла особая молитва за белорусский народ, на которую католический митрополит Минский и Могилевский, архиепископ Тадеуш Кондрусевич, глава Белорусской католической церкви, пригласил христиан разных конфессий, а также представителей иудаизма и ислама. В первый день, 13 августа, православному священнику Александру Шрамко, участнику крестного хода, начальство не разрешило даже быть в церковном облачении, но теперь вроде бы можно. Только что со священником Александром Шрамко поговорила моя коллега Александра Вагнер.
Крестные ходы начались еще 13 числа. Ход совершается каждый день в одно и то же время. Поначалу этот крестный ход объявили, там инициаторами были православные молодежь, некоторые люди. Я тоже подключился. Меня, по недоразумению, считают инициатором. Я на самом деле просто поддержал распространение информации об этом. В основном стихийный, нет организаторов. Так получилось. 13 часов объявили, все пришли к кафедральному собору. Поначалу православная церковь отнеслась к этому очень настороженно. И было специальное заявление, что она не имеет к этому никакого отношения, что это все не санкционировано высшей церковной властью. А потом сами же присоединились. Как присоединились? То есть не присоединились к общему крестному ходу, как вот мы делали. Мы делали так. Молились вместе в разных вероисповеданиях на улице, неподалеку от собора, около ратуши. И потом шли через город, по центру города, мимо КГБ, площади независимости, там молились около Красного костела, потом шли, там рядом находится тюрьма, следственный изолятор, в котором сидят многие, в двух местах сидят в основном, на улице Володарского и на Крестина. Мы там тоже по дороге идем, молимся и потом возвращаемся обратно к православному собору. Поначалу приняли участие католики, православные, протестанты, все в основном миряне. Ну, у протестантов там уже труднее понять, там, конечно, есть такие и пасторы там кое-какие пришли. Потом уже на следующий день митрополит Павел вышел и пригласил православных с ним вместе помолиться. И вот с этого времени уже по-другому немного все это выглядит. Православные приходят тоже. Каждый день совершается молебен в православном соборе или около православного собора. Митрополит служит или другой какой-то священник. Совершается крестный ход вокруг собора, а потом часть православных, кто желает, присоединяется к этой общей христианской молитве, и потом вместе идут через город.
Я видела заявление экзархата Московского патриархата о том, что чуть ли не этот крестный ход, один из первых, был несанкционированным. Это как-то повлияло на участников? Нападали ли на вас?
Это никак не повлияло, я же говорю, что была такая какая-то неуверенная позиция у митрополита Павла, потому что ему потом показали вот такие были избиения, как снятые на камеру, как там с людьми обходится ОМОН. Вот он с точки зрения такой вот насилия, которое совершалось, он был шокирован сильно. Даже вот недавно, кстати, он посетил и людей, которые пострадавшие, которые лечатся в больнице, специально в больницу ездил, чтобы выразить свое сочувствие. С другой стороны, он связан с властью, естественно, какими-то такими вещами политическими. Поэтому он как бы старается быть посередине. Во-первых, у нас все, что миряне сами организовывают, это сразу же вызывает осторожность у начальства. Они сначала не подумали, видимо, сказали, что не санкционированы, что не имеют отношения, а потом, немного обдумав, решили, что если не можешь с этим бороться, надо этого звалить.
Почему верующие решили провести эти крестные ходы? Вы говорили, что они выступили инициатором.
Потому что вот такая ситуация в стране страшная, что, в общем-то, ополчились силы зла, можно сказать, на людей. Это не просто там политическая борьба какая-то. Власть показала свое, так сказать, лицо такое, скажем, сатанинское. Как это все делалось, это же не просто так вот там пресекли какой-то митинг, а просто это было издевательство и насилие, и беззаконие. И вот против этого беззакония, против насилия, против всего дьявольского, что сейчас всплывает, вот против этого решили помолиться вместе все христиане. Просто обычная идея. Раз мы христиане, мы должны вместе собраться и помолиться.
С православным священником Александром Шрамко беседовала Александра Вагнер. Вы слушаете «Атлас мира». С вами Александр Гостев. Еще одно важнейшее международное событие – это недавнее подписание при посредничестве США мирного соглашения о полной нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами. Оно может в ближайшем будущем очень сильно изменить систему отношений и баланс сил на всем Ближнем Востоке. Объединенные Арабские Эмираты стали первой монархией Персидского залива, решившейся на такой шаг, и вообще третьей в мире арабской страной, официально устанавливающей дипломатические отношения с Израилем. В 1979 году, напомню, было заключено знаменитое мирное соглашение с Египтом, в 1994 с Иорданией. Потом в 1999 году Израиль ненадолго признала Мавритания, но через 10 лет из-за начавшейся войны в секторе Газа эти отношения были вновь разорваны. Текст совместного заявления Израиля, ОАЭ и США опубликовал в Твиттере еще 13 августа, раньше всех, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. В нем, в частности, говорится, что Израиль воздержится от провозглашения суверенитета над частью территории западного берега реки Иордан, которую палестинцы хотят видеть частью своего будущего государства. Также в соглашении подчеркивается возможность свободных визитов всех мусульман в Иерусалим для поклонения святыням ислама. О масштабе и глобальном влиянии этого события в разговоре со мной рассуждает политолог-арабист, старший эксперт междисциплинарного центра в Герцли Ксения Светлова, бывший депутат парламента Израиля. Когда миру внезапно становится известно о таких соглашениях, наверняка этому всему же предшествует огромная дипломатическая работа, а также и разведывательная, конечно. Как все это делалось и как сейчас это идет?
Давайте начнем издалека. Если мы говорим о каких-то первых контактах, которые завязались между двумя государствами, то стоит, наверное, вернуться к началу 90-х годов, когда еще был мирный процесс с палестинцами, и когда в Израиле, в общем-то, ежедневно открывались представительства арабских стран. Здесь было и турпредство Бахрейна, и Катара, и чего здесь только не было, в общем-то. Да? Поэтому и с Эмиратами тоже в тот момент уже как бы были достаточно секретные, но плотные связи, которые с годами просто развивались все это время вокруг иранской темы, вокруг мусульманского радикализма, с которыми ОАЭ отчаянно борется на всех фронтах, как мы знаем сейчас и в Ливии, там и в других странах. И по мере того, как проходило время, дряхлел арабский регион. Да, то есть это и арабская весна, и падение арабских режимов. Вырисовывалась вот такая вот картина, что и Саудовская Аравия, как бы, да, которая, ну, там другой немножко статус, хранитель священных мест и так далее, и Арабские Эмираты, и Бахрейн, и Оман достаточно заинтересованы в отношениях с Израилем. Поэтому на протяжении последних нескольких лет нельзя было не заметить вот эту повышенную дипломатическую деятельность между Абу-Даби и Иерусалимом. Это были и визиты высокопоставленных израильских официальных лиц. Министр культуры посетил Абу-Даби несколько лет назад, министр транспорта. министр энергетики Евальштанец. Вдруг дали добро на визиты израильских спортсменов и их участие в международных турнирах, которые проходили в Объединенных Арабских Эмиратах. Вдруг появилась информация о том, что все в Абу-Даби и в Дубае есть синагоги, оказывается. На протяжении, особенно 2019 года, многим казалось, что мир с Эмиратами, он действительно, вот можно только руку протянуть, и это действительно будет. И на это намекал и премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху. Было уже достигнуто соглашение несколько месяцев тому назад об участии Израиля в Экспо-2020. И если бы корона как бы приключилась, то уже сейчас, в июне, то есть два месяца тому назад, уже было бы открыто первое израильское официальное представительство в Дубае, еще вот до вот этих всех официальных заявлений. Все это время, в общем-то, готовилась почва, и ясно было, что сотрудничество постоянно увеличивается в объеме. Это и оборонная сфера, то есть есть немало израильских компаний, которые даже и, в общем-то, не скрывают, что они работают с Объединенными Арабскими Эмиратами и в Объединенных Арабских Эмиратах. Ну, вот они заявили, например, что посольство они так и не откроют ведь до тех пор, пока не будет подписания официального мирного договора между Израилем и палестинцами. Ну, вот как бы это вот с такими небольшими оговорками, незначительными на самом деле, да, потому что всем понятно, что отношения уже достаточно давно как бы идут, все время по нарастающей, развиваются. И Йоси Коэн, глава Моссада, стал частым гостем в арабских столицах в районе залива. Понятно, что они пытаются каким-то образом сохранить лицо и продолжают утверждать, как будто палестинская тематика им по-прежнему очень важна. Но, в общем-то, все понимают, что этот поезд, он уже покинул станцию, и он несется вперед. Я им говорю про сближение не только с Эмиратами, а в целом сближение между Израилем и суннитскими умеренными странами в регионе Персидского залива.
Но почему именно Объединенные Арабские Эмираты, а не какая-либо другая арабская страна, которых очень много?
Стран много, но стран-лидеров, которые, во-первых, достаточно близки с Вашингтоном, во-вторых, уже заняли вот такую позицию такого регионального, что ли, арбитра, с одной стороны, с другой стороны, как бы страна, которая продвигает межрелигиозный диалог очень серьезно на протяжении последних нескольких лет. И в рамках вот этих усилий межрелигиозных там собирают и раввинов, в том числе и из Израиля. И Папа Римский туда приезжал, как мы помним, в прошлом году. И верховный муфтий Аль-Асхара, и несколько верховных раввинов из Израиля и из других стран. На самом деле, у Арабских Эмиратов, несмотря на очень небольшое население, но они умудрялись каким-то образом продвинуть свое лидерское, что ли, качество и выдвинуться в самый центр. По мере того, как ослабевали и одряхлевали традиционные лидеры арабского мира, я, конечно же, говорю про Египет. И другие страны, они были просто нейтрализованы из-за других причин. Это Ирак и Сирия, если мы говорим о традиционных центрах силы в арабском мире. Саудовская Аравия всегда была ограничена в своих возможностях из-за своего религиозного высокого статуса, с одной стороны, из-за заигрывания с ваххабитами, с другой стороны. А вот тут, пожалуйста, Объединенные Арабские Эмираты. Очень богатая страна. Страна, которая сумела построить собственные отношения с Вашингтоном, построила отношения с Израилем и пытается себя превратить в вот такого как бы альтернативного регионального лидера, который с одной стороны и технологии продвигает, а с другой стороны религиозную толерантность. И мы видим, как ведет себя ОАЭ в арабском мире. Несмотря на то, что людей-то там всего 1 миллион граждан, эмиратская армия сейчас находится, по сути дела, и в Ливии, и в Йемене. Строит базу в Сомалиленде. То есть это как бы небольшая страна, но с огромными амбициями. Поэтому Объединенные Арабские Эмираты. Другие страны, которые находятся также в зоне залива, ну, например, Бахрейн, это страна, которая менее мощная, менее передовая в этом плане. То есть она идет в фарватере Саудовской Аравии. И то, что там решат, то, в общем-то, так и будет. Оман, у них как бы испокон веков попытка превратить себя в ближневосточную Швейцарию, да, вот они поддерживают равно хорошие отношения и с Израилем, и с Ираном, также выступают посредниками, но предпочитают оставаться на втором плане. Мухаммад бен Зайда там как бы серьезные очень амбиции, и мне кажется, что как раз тут совпали интересы двух политиков, Нетаньяху и бен Зайда, их близость к Дональду Трампу и Кушнеру.
Насколько велика роль США была сейчас в этой сделке?
Роль США огромна, и нельзя скидывать со счетов то, что если бы не, может быть, определенное давление из Вашингтона, то эта сделка бы сейчас не состоялась, потому что я поддерживаю отношения с несколькими эмиратскими высокопоставленными лицами. Они все высказывались за улучшение отношений с Израилем, но с другой стороны, как бы говорили, что в принципе и так все устраивает. То есть, в общем-то, этот жест, он нужен Израилю гораздо больше, чем он нужен Абу-Даби. В Эмиратах, кстати, немножко по-другому. Там не говорят о мирном договоре, там говорят о дорожной карте нормализации отношений. Но тем не менее, мне кажется, что это какие-то гарантии от Вашингтона, которые будут им служить верой и правдой, даже в том случае, если администрация сменится в ноябре. Я могу сказать, что если были какие-то вопросы к Саудовской Аравии и к Эмиратам, например, в Конгрессе, о целесообразности сделок по продаже оружия этим странам и так далее, то благодаря вот этому нынешнему шагу Эмиратам будет гораздо легче продолжать и сохранять свои хорошие связи в Вашингтоне, нежели Риаду, например.
Безусловно, это колоссальный успех для Израиля. А как вы думаете, можно ли предположить, что вот этот прорыв скоро повлечет за собой другие подобные соглашения?
Но мне кажется, что это вполне возможно, потому что вообще как бы в Израиле сделали ставки на протяжении последнего года, кто станет первой страной из залива, которая заключит мирное соглашение с Израилем. И многие ставили на Бахрейн, потому что там официальные лица уже открыто говорили и писали в своем Твиттере, который, как мы знаем, если хочешь что-то сейчас сказать миру, ты пишешь это в Твиттере, да, поэтому вот в Твиттере там, например, там министр иностранных дел в прошлом году написал, что нет никаких препятствий для того, чтобы заключить мир с Израилем. Об этом не раз говорил и бахрейнский монарх, и вот эту вот сделку века, первую часть, она была представлена, как мы помним, на экономической конференции в Манаме. И это все не случайно, разумеется. Ну, вес у этого решения будет гораздо меньше, чем у эмиратского, но как бы в целом можно сказать, что эмираты стали первопроходцами и пионерами, потому что за последние 26 лет не было заключено никаких новых соглашений с арабскими странами. Исключением является Мавритания. Был такой короткий эпизод, вот, но он закончился, не был так значителен, поэтому за все это время ни одна страна так и не осмелилась, в общем-то, пойти вперед. Марокко, которая поддерживает хорошие отношения с Израилем, другие страны этого не сделали. Так что путь, в принципе, как бы проторен, но я думаю, что как бы самое главное — это то, что происходит сейчас. Например, Оман, то есть тоже потенциальный партнер, я, правда, не могу сказать, как бы не знаю, насколько им выгодно сейчас, учитывая их достаточно близкие отношения с Тегераном, демонстрировать в открытую свою готовность к принятию, например, израильских туристов и открытой торговли. Как бы мне кажется, что они предпочитают все-таки оставаться в тени и выдерживать такой более нейтральный позицию. Но в любом случае, как бы этот путь открыт. Важно здесь подчеркнуть, кроме того, что, ну вот, израильские туристы поедут в Дубай, да? Окей, отлично. Теперь Эмираты смогут вкладывать средства в израильский хай-тек, делать инвестиции и так далее. Тоже очень хорошо. Но есть еще другая сторона, которая касается того самого конфликта арабо-израильского. Теперь его можно смело называть палестино-израильского конфликта, который никуда не девается, только потому, что был подписан какой-то договор между эмиратскими и израильскими правителями.
А на региональные войны, конфликты и проблемы как это может повлиять? И не только на палестинскую проблему, но и на войну в Сирии, и на войну в Ливии, и в Йемене, и так далее.
Начну с палестинской темы, потому что, конечно же, нам, израильтянам, она близка. Палестино-израильский конфликт непосредственно может повлиять на нашу жизнь. Если, например, сейчас вновь активизируется Хамас на границе с сектором Газа. Во-первых, это может подтолкнуть палестинские фракции, которые начинают понимать, что этот поезд нормализации с Израилем, он продвигается вперед без них. То есть они как бы могут цепляться, как последние, там, не знаю, 60 лет за вот эту вот формулу. Ничего не будет до тех пор, пока не будет заключен договор между Израилем и палестинцами, и не будут удовлетворены все требования палестинской стороны. Ясно, что арабские страны, начиная с Египта в 78 году и далее, как бы, да, то есть продвигаются, руководствуясь своими собственными интересами. Но если раньше это было две страны, то теперь это три, и три какие страны? Лидеры арабского мира, на самом деле. Может быть, еще пара стран к ним присоединится раньше или позже. Это может способствовать, например, консолидации какой-то, хоть даже и временной, между палестинскими фракциями, Фатхом и Хамасом. Приведет ли это к каким-то более конкретным результатам? Нет, я не думаю, как бы конфликт как продолжал тлеть, так он и будет тлеть до того момента, пока он в очередной раз не взорвется. То есть эмиратцы ведь, несмотря на то, что они повторяли это, нам очень важно, чтобы там Израиль продолжал продвигаться на пути к мирным переговорам, но сами они ведь, заметьте, не предложили стать посредниками. Эта тема их вообще, в принципе, не интересует. Если этот вопрос разрешится как-то без них, то отлично. А если не разрешится, ну, не так хорошо, но и ничего страшного тоже. То есть бизнесу это не мешает. Сирия, Ливия, Йемен, строго говоря, официально Израиль не замешан ни в одном из этих конфликтов. А в Сирии Израиль защищает свои собственные интересы, свою безопасность и продолжит это делать тут, совпадает позиция как бы Израиля и Эмиратов на 300%. То же самое можно сказать по ситуации в Ливии. То есть Израиль как бы там не имеет отношения никакого, слава богу, хотя бы к этому как бы конфликту. Но то, что Эмираты находятся по одну сторону конфликта, а Турция, которая поддерживает и Хамас, и другие террористические организации, находятся по другую сторону, то, опять же, это не может не лить воду на общую мельницу Эмирата Израильского. Опять же, это было сделано для того, чтобы удовлетворить запрос, я думаю, израильского лидера, прежде всего, Бенямина Нетаньяху, который в ближайшее время может повести страну на досрочные выборы. Это вполне возможно, этого может не случиться. В любом случае, выборы состоятся достаточно скоро. И это достижение, это, безусловно, ему идет в копилку, потому что это действительно потрясающая вещь. И даже учитывая, что все то, что мы знаем об эмиратско-израильских отношениях, все равно до вчерашнего дня никто и не надеялся, что вот прямо сейчас это вот вдруг возьмет и случится. И вдруг оно случилось.
Напоминаю, что я беседовал с политологом-востоковедом Ксенией Светловой. Это «Атлас мира», и у микрофона его автор-ведущий Александр Гостев. В Испании разгорелась полемика вокруг государственного устройства страны. Что лучше для нее – оставаться конституционной монархией или стать республикой? Тема эта вышла на первый план политической жизни, потеснив даже и коронавирус, и связанные с ним экономические проблемы. Полемика ведется в печати, в правительстве и в парламенте. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Противостояние испанских монархистов и республиканцев существует не год и даже не столетие. Первая республика была провозглашена еще в 1873 году, но просуществовала менее 2 лет. Вторая жила дольше, с 1931 по 1939 год. Обе они характеризовались политической нестабильностью, бесконечной сменой министров, мятежами и войнами. И в первом, и во втором случае республиканская власть была ликвидирована военными. Что же касается нынешнего всплеска полемики, то начало ему положил скандал вокруг личных финансов бывшего короля Хуана Карлоса, заставивший его покинуть страну. Это при том, что правоохранительные органы никаких претензий экс-монарху пока не предъявляют. В нападках на Хуана Карлоса, передавшего трон сыну, королю Филиппе, 6 лет назад, тон задает партия Подемос, которую наблюдатели обычно называют антисистемной и популистской. Она входит в качестве младшего партнера Испанской социалистической рабочей партии в левое коалиционное правительство. Впрочем, лидера Подемос Пабло Иглесиаса, занимающего пост вице-премьера, не устраивает не столько фигура бывшего короля, сколько сам институт монархии.
Para qué sirve la monarquía?
Для чего нужна монархия? Может быть, более разумно избирать главу государства, женщину или мужчину на определенный срок путем голосования? Этот вопрос задает себе каждый, кто хочет, чтобы наша страна была более современной. При этом следует признать очевидное. В Испании существует широкая полемика в отношении будущего монархии. История не стоит на месте. Исторический процесс, движущей силой которого является молодежь, неизбежно приведет нас к республике, которая модернизирует эту страну. Еще не так давно казалось, что в Испании невозможны однополые браки, но теперь это реальность. Я думаю, что рано или поздно наша молодежь установит в Испании республику.
Una república en España.
Пабло Иглесиаса возмущает в монархии не только факт передачи поста главы государства по наследству, но и даже то, что король, по старинной традиции носящий звание генерал-капитана, одевает на парады военную форму. Впрочем, последние испанцев не волнуют, хотя и в этом Иглесиас, по мнению социологов, прав, в стране действительно немало критиков, заподозренной в коррупции монархии, и среди людей левых убеждений, и среди правых. Но когда речь идет о выборе между монархией и республикой, подавляющее большинство предпочитает оставить все как есть. Люди опасаются, что вместе с монархией можно потерять и правовое государство. Ведь Подемос, претендующий на лидерство в борьбе за республику, рассматривает свержение монархии лишь как отправной пункт для осуществления своих революционных планов. Эти планы известны. Речь идет о ликвидации парламентской демократии, которую партия считает буржуазной и устаревшей, национализации предприятий и уравнительном распределении благ. Подемос выступает за запрет оппозиционных средств информации, изъятие сбережений и излишек жилой площади у населения, а также лишение права голоса лиц старше 45 лет, поскольку все они, по мнению партии, являются ретроградами. Отталкивает многих испанцев от республики и то, что за нее ратуют сторонники каталонской, баской и галисийской независимости. Для них монархия – это неприемлемый символ единства Испании. Воспользовавшись нынешней полемикой, сепаратисты опубликовали свой манифест. Его зачитал представитель левых республиканцев Каталонии Габриэль Руфьян.
No tenemos rey. Democracia, libertad y repúblicas.
У нас нет короля. Мы за демократию, свободу и за независимые республики. Политические силы, выступающие за создание суверенных республик, подписавшие этот документ, заявляют, что испанская монархия и ее глава-король нас не представляют. Население Каталонии, страны Басков и Галисии отвергает в своем большинстве монархию как устаревшую структуру, цель которой навязывает нам единство Испании, и таким образом лишать гражданских и национальных прав нашего народа.
Замечу попутно, что выражение «население» в своем большинстве не отражает испанские реалии. Число сепаратистов в Каталонии по статистике составляет 44% населения, в стране басков 23%, а в Галисии 3%. Что же касается монархии, то ее поддерживают все ведущие партии страны и правящие социалистическое и центристское граждане и либеральное народное и консервативное голос. Среди монархистов есть представители всех слоев населения и всех национальных меньшинств, говорит баский писатель Борха Семпер.
Наша система, конституционная монархия, законна, нравится это кому-то или нет. Я защищаю монархию, исходя из общеизвестных фактов. Она обеспечила нам самый длительный в истории Испании период демократического развития и прогресса. Несправедливо забывать об этом, как и то, что монархия все эти годы, даже в самые трудные моменты, выступала гарантом стабильности, и существующие в стране проблемы не решаются путем замены монархии на республику. Нужно развивать нашу демократию, совершенствовать ее структуры.
Монархисты напоминают, что именно королевская власть обеспечила стране в 70-е годы прошлого столетия мирный переход от диктатуры генерала Франко к правовому государству. Она инициировала принятие демократической конституции 1978 года, обеспечила многопартийность, гражданские права и свободы. Монархия, наделенная прежним режимом всей полнотой власти, добровольно отказалась от участия в политической жизни и в последующие годы вмешивалась в политику лишь в крайних случаях, как это было, например, в 1981 году, чтобы спасти демократию от мятежа, ностальгирующих по диктатуре генералов.
Над этим репортажем работал наш корреспондент Виктор Черецкий. Это был «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!